20. Палка и струна. 26-й день месяца Алидам. Высланные в Ваю лазутчики вернулись только с рассветом. Авелир, блуждавший где-то на границе между жизнью и смертью, все-таки пересилил слабость и взялся переводить. Все еще не привыкшие к тому, что их собрат Кух на поверку оказался исполинской саламандрой, горцы начали свой сбивчивый рассказ. «Разглядеть толком ничего нельзя было», — говорит Снах. «А костры?» «Не, костров не видать было. Только под утро разглядели бревна руких. Страшные. Много? Видимо-невидимо». «Сколько?» «Больше, чем шишек на кедре». «А может, не больше?» «Это уж смотря на каком кедре. Есть ведь кедры и вовсе без шишек». На этом месте доклада Снаха Лакха схватился за голову. Если бы, например, Парарценц, опорой вещей Альсим, доложил ему, что в багряном порту стоит черепах, не меньше, чем волос на голове лысого человека, он, Лакха, заставил бы Альсима съездить в багряный порт и лично развесить бирки с номерами на всех черепахах. И чем же костеруки заняты? Сказать трудно. Копошатся. Как муравьи? Как навозные жуки. Копают. Вот как. Копают? Ловко копают. Рукой своей, что как бревно. А второй помогают. Еще там везде бочки, разные плетеные корзины. Корзины большие. Наверное, рыбу ловить будут. Почему рыбу? А корзины на берегу Ужицы стоят. Ну и что? Так верно, рыбу в них складывать будут. Лакха и Эгин переглянулись. Ай да донесение. Но Эгин, как ни в чем не бывало, продолжил расспросы. А что костеруки? Мешки на себя надели. Головы не видно, лица не видно. А и хорошо, что не видно. Лучше не видеть. А люди? Дети, женщины? Нет, людей не видать. Всех поели, думается. Больше ничего путного от лазутчиков услышать не удалось. Лакха смачно выругался на варанском. «Итак, милостивые геозиры», — начал Лакха тоном, не допускающим возражений, «что же все-таки происходит на Медовом берегу и что нам делать дальше? Когда я направлялся сюда...» «Лакха, Лакха», — едва слышно проскрипел Авелир, «ты не на совете 60, изъясняйся покороче, либо предоставь изъясняться Эгину». «Пожалуйста», — развел руками Лакха, ревниво косясь на Аррума, — «пусть говорит. Хотя я не понимаю, почему бы тебе самому, Авелир, как наиболее опытному надзирателю Медового берега, не поведать нам свои догадки и предположения». «Слаб я болтать твоей милостью». Лягушачье лицо Эвероноты исказилось слабым подобием улыбки. «А Эгин тут все не хуже моего понимает». Эгин вздохнул. Больше всего ему хотелось сейчас заорать. «Ни хрена я здесь не понимаю, милостивые геозиры!» Но ударить лицом в грязь перед гнором не хотелось, и он заговорил. «Поскольку деревня Багидовых Смердов совершенно пуста, и лазутчики не видели в Вае ни одного человека, у меня есть нехорошее подозрение, что всех мужиков костеруки переделали под себя по указке южанина. Далее. Понятно, что южанин, который заправлял здесь, в Сером холме, по каким-то причинам перенес свою ставку в Ваю. Я думаю, его миссия подходит к концу, и он намерен вскоре покинуть Медовый берег на корабле «Южан». Есть еще одно обстоятельство. Поскольку лазутчики донесли о земляных работах, о каких-то гигантских корзинах, у нас есть все основания полагать, что южанин собирается что-то взорвать. Я, кажется, догадываюсь, что именно». Авелир посмотрел на Арума с одобрением. Он тоже догадывался. Лакха фыркнул. «А что тут догадываться? Понятно ведь, что взрывать он будет главное логово Шардевкатранов». «Именно это я и имел в виду», — сдержанно кивнул Эгин. «И главный вопрос в том, препятствуют ли нам этому или нет». «Вообще-то князю и истине не нужны Шардевкатраны», — иронично заметил Лакха. «Князю и истине также не нужны костеруки, южане и аютцы. Нам нужен чистый медовый берег. Значит, нужно дать южанину полную свободу действий в уничтожении шардевкатранов, а самим уйти на север через горы той же дорогой, которой я сюда пришел». «Уйти — это отменная идея», — откровенно признался себе Эгин. «Уйти прочь от этих диких и страшных мест, чтобы потом вернуться уже во всем великолепии воинства свода равновесия». «Кстати, где Аррума с облачными клинками и хваленые лососи?» За всеми перипетиями и заботами последнего дня Эгин совершенно упустил из виду этот недетский вопрос. «Простите, Гнор», — кашлянул Эгин, — «а почему вы пришли сюда один?» Лакха посмотрел на Эгина так, будто бы тот спросил у него, отчего днем светит солнце, а ночью луна.
«Потому что я очень спешил», — сказал он сухо.
«То есть вы хотите сказать, что основные силы свода равновесия следует ожидать из нового Ордоса через несколько дней?»
«Нет, этого я сказать не хочу. При самом благоприятном исходе дел наши корабли смогут появиться здесь через 2-3 недели».
«Тогда точно нужно уходить отсюда по-добру, по-здорову», — разочарованно подумал Эгин.
«Милостивые геозиры», — вмешался Авелир. «Ваша беседа, с моей точки зрения, носит достаточно отвлеченный характер, ибо вы забываете о том, о чем я с ужасом вспоминаю ежечасно».
«О чем это?» — запальчиво осведомился Лакха.
«О коконах Шардевкатранов. О том, что со дня на день из коконов выйдут молодые и очень злые девкатры».
«И ты тоже веришь в эту аютскую чушь?» — спросил Лакха раздраженно. «А как я могу в нее не верить, достопочтенный Гнор? 50 лет назад на аютской границе я видел, как лучницы Геонеры расстреливали девкатра».
«А что это ты там делал?» — осведомился Лакха тоном бывалого офицера опоры единства.
«Тебя искал», — ответил Авелир совершенно спокойным тоном.
К удивлению Эгина, Лакха не стал переспрашивать. Напротив, он казался совершенно удовлетворенным ответом Авелира. Вместо этого Лакха задал вопрос совсем о другом.
«Ну и что же девкатр?»
«Девкатр?» — насмешливо переспросил Авелир.
«Его, пожалуй, только лучницы Гейнеры и могут остановить».
«А я одного уложил когда-то», — мечтательно протянул Лакха.
Эгин снова не понял, о чем говорит Лакха. Он почувствовал себя неуютно в обществе этих непостижимых существ, один из которых Авелир человеком заведомо не являлся, а второй, Лакха, тоже в последнее время вызывал у Эгина большие сомнения в своей человечности.
«Ты его в исходе времен уложил, а не в нашей ветви древа истории», — сухо отметил Авелир. «Это во-первых. А во-вторых, то ведь был уже наполовину развоплощенный девкатор».
«Согласен», — вздохнул Лакха, сдаваясь.
«Так и что же мы будем делать?»
«Ничего особенного. Подождем, пока войдет снах и скажет: «Геозиры, тут это, двое пришли». Подведя таким загадочным образом черту под их беседой, Авелир прикрыл глаза краем своего шерстяного плаща и мгновенно уснул.
«Геозиры, тут это», появившийся на пороге снах, замялся в нерешительности, в общем-то горцам не свойственны. «Это, двое пришли».
Авелир мгновенно открыл глаза и принялся за свой нелегкий труд толмача.
«Надо полагать, двое костеруких?» — не без издевки поинтересовался Лакха.
«Не-а».
От снаха, похоже, ускользнули и издевка, и ехидная улыбочка Гнорра. Гнор не пользовался у горцев особым авторитетом. О своде равновесия горцы и слыхом не слыхивали, а в бою Лакху еще не видали. Вдобавок, Лакха был для них человеком, который ранил Куха и из-за которого Кух превратился в саламандру.
«То не двое костеруких. Там мужчина и женщина. Говорят, что их сюда приглашали. Еще собака какая-то с ними».
«Впустить», — приказал Авелир, — «и немедленно привести их сюда».
Эгин и Лакха воззрились на Эверонота в полном недоумении. «Это Саргой Лорма, а также ваш пес, не знаю, как звать», — пояснил Авелир для Эгина.
«Саргой — это местный учитель, любитель изящной словесности, в прошлом содержатель Люспены, дамы милой во всех отношениях, хозяйки Шардевкатранов», — пояснил Эгин для Лакхи.
«Кажется, я знаю, о какой Люспене идет речь. Только мне она известна под именем Куна Имгир».
«Ну да ладно, а что за женщина?» – деловито спросил Лакха.
«Лорма. Конечно, не так изысканна, как Люспена, но зато она дочь барыни Хены, царицы детей пчелы, которые, как ни крути, составляют костяк нашей единственной на настоящий момент армии. Лорма – самая миловидная уроженка Медового берега».
«Хорошо», – кивнул Гнор, пропустивший мимо ушей миловидную, Таков уж нрав отраженных. А что за собака? Это животное 9 по кличке Лога, как ни в чем не бывало, вставил, поймав крохотную паузу и гиновой невольной заминки Лакха. Память у него была и впрямь феноменальна. Действительно, Лога, подтвердила Гин, непонятно от чего смутившийся. «Пришли, значит, добро пожаловать», — продолжил Лакха. «Но кто бы мне теперь пояснил, где они шатались все это время, которое прошло с начала катастрофы на Медовом берегу? Может быть, они в сговоре с южанами? И, между прочим, разве кто-то из нас их сюда приглашал?» «О да, мой подозрительный Лакха. Их пригласил я», — устало сказал Авелир. «Когда Эгин и его люди ходили миндальничать с Багидом Ваком, не вняв моим настойчивым советом этого не делать, я тоже проник в Серый Холм, воспользовавшись лазом Шардевкатрана. Мне пришлось порядком попотеть, прежде чем я сумел доискаться до подвала, где содержались эти двое, но мне это удалось. Одним словом, я увел их из Серого Холма и спрятал в одном из своих убежищ. Там они и кормили в шее до недавнего времени, дожидаясь, пока я позову их присоединиться к нам. А пес? А пес прибился к нам по дороге в убежище. Он был совсем изранен и был готов искать тебя, Эгин, до последнего издыхания. Но так как это издыхание было, мягко говоря, не за горами, я счел за лучшее поместить в убежище и его. Думаю, он уже залезал в свои раны и готов рвать глотки всем, на кого ты, Эгин, укажешь. Но я не умею с ним говорить. Ничего. Беседы о сути гулкой пустоты и смысле жизни тебе с ним вести не придется, обнадежил Эгина Авелир. Но постой, недоверчиво спросил Эгин. Я помню, что встретил тебя той же ночью, когда вырвался из Серого Холма. То есть это ты встретил меня. Скажи мне, Авелир, когда ты успел совершить такую тучу подвигов? Ну, раздавленное время. Но ведь Саргой и Лорма не владеют этой магией. Их что, ветер в твое загадочное укрытие перенес? Или ты раздвоился? Один Авелир провожал Сарго, Лорму и пса в укрытие, а другой в это время спасал Эгина от мужиков Багида при помощи трубки для стреляния? Нет, мне не нужно было провожать их. Сарго очень слабый человек. Чувствовалось, что объяснения порядком надоели Эвероноту, и он старается отделаться самыми скупыми формулировками. Не понял. К стыду своему был вынужден сознаться Эгин. Тут нечего понимать, он слабый. В его голове любой может распоряжаться так же лихо, как в своем огороде, терпеливо пояснил Авелир, превозмогая усталость. Выходит, ты распорядился в его голове, как в огороде? Он просто говорил с ним, минуя уши. Авелир заставлял Сарго действовать так, как требуется, не присутствуя с ним рядом. Взял на себя труд давать объяснение Гнор. Тогда он отправил его прочь, внушив ему правильный путь. А теперь позвал его сюда стальным словом Урайна.